Глава вторая. Его разбудил телефонный звонок. Тот самый, который должен был раздаться вчера. «Здравствуйте. Попросите, пожалуйста, Лиду». «Это я». Как ни была она обижена, а все же сразу обрадовалась. Разволновалась и услышала. «Ой, Лидочка, это Надя». Она не знала и заранее не придумала, как себя вести дальше. То ли обидеться, то ли махнуть на эту чепуху рукой. Надя сама пришла ей на помощь. «Лид, очень прошу тебя не обижаться. Я потеряла твой телефон». Вздохнула и вдруг сказала с веселым каким-то отчаянием. «Я чуть вообще с тобой не рассталась навсегда». Эти слова неприятно тронули Лиду за сердце. «Ты ведь не позвонила бы мне, Лид? Ну, если б я тебе не позвонила». Опять она попала в затруднительное положение. Что ей делать, сказать правду? А может, наврать, что, мол, ну почему ж я обязательно? Однако и тот, и другой ответ ей не нравились. Она молчала. Сопела в трубку и молчала, совершенно забыв, что сап ее очень хорошо слышен на другом конце провода. «Я ли так и знала», — произнесла Надя чуть укоризненно. «А теперь я из-за тебя руки отморозила». Это она сказала, уже улыбаясь. «Может, ты просто ко мне приедешь, Лид?» Теперь уже почти просительным тоном. Она не умела так говорить, как Надя, и не умела так чувствовать, о чем там молчат и сопят ее собеседники, и знала, что вряд ли когда-нибудь научится. Она глянула в зеркало, висящее в прихожей перед телефоном, увидела свою насупленную физиономию, как-то нелепо сбившуюся челку, красный прыщик на подбородке, и стало ей смешно на себя. И удивительно, что ей звонит Надя. Вернее, она подумала об этом более торжественно. Она подумала, такие люди, как Надя. А Надя на этот раз, видимо, совсем не догадываясь, о чем там думают у другого телефона, стала рассказывать, как вчера по пути из молочной она, вытаскивая перчатки, выронила книжечку записную. Дома хватилось? Нету. Там еще какие-то ценные телефоны, но в первую очередь, вот честное слово, Лид, я о тебе подумала. Думаю, ведь сама ни за что не позвонит. Потом она смешно стала рассказывать, как отправилась искать свою книжечку, не нашла, вернулась, поплакала немножко и снова отправилась. «В общем, помнишь, как у Жуковского?» «Что-что?» – удивилась Лида. «Ну, раз в крещенский вечерок девушки гадали, – скороговоркой начала Надя, – за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали, снег пололи под окном, слушали, ну и так далее. Я как раз снег полола». Лида представила себе, как Надя, согнувшись в три погибели чуть ли не на четвереньках, идет по улице, потешая встречных мальчишек, и выгребает из снега красными застуженными пальцами то бумажку от мороженого, то пачку от сигарет. Для нее это все одно и то же, что бумажка, что пачка, что книжечка. Она видит дико плохо. Эту историю про другого рассказать любой сейчас же крикнет «Вранье!» Но только не про Надю. Лида, ужаснувшись всем сердцем, представила себе, каким же упорным надо быть человеком, чтобы целый час вот так, и чтобы не засомневаться, а вдруг уже нашли, а вдруг я вообще не там копаюсь. Положив трубку, Лида пошла к себе и сразу стала убираться, словно к ней кто-то должен был сейчас прийти. Но, естественно, никто не должен был. Это она как бы из-за Нади. Взглянула на комнату и на себя Надиными серьезными глазами. И вот все убрала. Села на освободившийся диван. Надя приглашала ее к 4. А вдруг это день рождения? Эх, я, надо было спросить. Но звонить и спрашивать казалось ей глупо. А без подарка являться умно? Она сидела на диване и кусала ногти. Вспомнила, что это некрасиво, и давно она уже поклялась бросить эту привычку. Положила правую руку туда же, где лежала левая, на колени. Сидеть так было скучно, как-то слишком по-школьному. Вдруг ее осенило. Да никакого нет дня рождения. Ведь они вчера должны были встретиться, не вышло. И встречаются сегодня. А эдак запросто, с сегодня на завтра, дни рождения не переносят. И притом они собирались пойти в кино или куда-нибудь еще, куда вздумается. А теперь Надя заболела. И поэтому Лида идет к ней. Вот и все. заболела. Ведь она из-за меня заболела. Но, подумав так, Лида не почувствовала особых угрызений совести. Потому что болеть не такое уже плохое дело. Все о тебе заботятся. В комнату входят только с улыбкой, на цыпочках. Ты лежишь, а вокруг тебя тишина, как стража. Сама Лида была человеком абсолютно здоровым. О болезни и ее преимуществах она знала в основном теоретически. Правда, остались воспоминания класса от второго или третьего. Ходил тогда по Москве так называемый английский грипп. Лида тоже отвалялась недели две. И с тех пор была здорова по сей день. И еще лет 150 готова была оставаться такой же. Поэтому в самой глубине души она считала болезнь неким видом притворства. И не очень жалела больных. Она раскрыла свой платяной шкафчик и стала думать, что бы ей надеть. Нарядов было у нее не так уж много, но все-таки кое-какой выбор имелся. Сперва она опять решила одеться во вчерашнее, но быстро представила себе, как Батянька будет на нее многозначительно поглядывать. Он думает, что Лида на свидание идет с каким-нибудь мальчиком. Впрочем, пусть себе думает, она его разубеждать не собиралась. Хотя мог бы знать свою дочь и немножко получше. С Надей они познакомились этим летом на Азовском море. То было первое море в ее жизни. И поэтому не стоит объяснять, понравилось или не понравилось. Но когда задумали и собирались туда, она, подражая маме, немножко кочевряжилась. Почему, мол, Азовское, а не Прибалтика и не Крым? И в самом деле, что оно там на карте? Бледная клякса. Самое глубокое место 14 метров. А теперь, говорят, еще больше обмелело. Но Батянька, как всегда, уговаривал, отшучивался и делал по-своему. Мама ему как-то сказала, они сидели все втроем, то ли завтракали, то ли еще что-то, и мама говорит, ну хорошо, ты мужчина, мы женщины. Ты сильнее, деятельнее, но какое право ты имеешь нас заставлять? У нее мама, конечно, удивительнейший человек. Так умеет высказать, просто дух захватывает. Батянька ничего тут не оставалось, как только разыгрывать клоуна. «Я?» – несерьезно закричал он. «Заставляю?» «Вот именно заставляешь. Потому что нисколько не считаешься с нашими соображениями». И тогда он ответил. «Вот ты, Мариночка, чудак какая. Я же знаю, что будет лучше, разве нет? Любой случай возьми». Это правда. Как Батянька говорит, так и надо делать. Проверено. Да и мама, в общем-то, спорила тогда не на самом деле, а, как она говорит, отстаивая свое право на мнение. Право на мнение она отстояла. А поехали все-таки на Азовское. Поездом до города Бердянска. А там еще часа три на автобусе, в клубах жирной пыли, которая проникала в окошки и неплотные двери, оседала на всем толстым мучным слоем. Но уже вечером того же дня наступило настоящее хорошо. Хорошо, хорошо. Ни Лида, а кажется, и даже ни мама не знали, что так бывает. То есть, как бы знали, Батянька им говорил, но в то же время не знали, поверить трудно. Они разбили палатку на пустынном берегу. За спиной расстилалась степь, колючий, сухой, желтоватый ковер. Вдали виднелись темно-зеленые шары больших южных деревьев и белые домики-мазанки. Там было село. А палаточная их дверь смотрела на ровную, чуть сероватую поверхность воды, которая к горизонту приподнималась, сливаясь с небом. И в то же время не сливаясь, потому что ясно была видна темная прямая нитка – горизонт. Вдоль берега тянулась полоса пляжа, не очень широкая и удивительно прямая, похожая на дорогу. Но это был не песок. Странно. Пляжи, как знала Лида из разных книг, бывают или песчаными, или из камушков. А этот был ни то, ни другое. И в первые дни он колол непривычные подошвы босых Лидиных ног. Ей объяснил Батянька. Он зачерпнул пригоршню этого пляжа и показал Лиде. Песок сыпался меж его пальцами. Песок и еще что-то, какие-то чешуйки довольно остренькие. Это были обломки ракушек. и вполне приличные, и совсем крохотные, чуть больше точки в конце предложения. Иногда можно было найти обломок величиной с палец. Батянька собирал их, и маминой пилкой для ногтей выделывал разные амулетики. Потом этим заразилось все побережье. Там вообще-то стояли палатки друг от друга метров на 50, на 30, а иногда по 2-3 вместе, а иногда наоборот, метров на 100 отдельно, если попадались какие-нибудь бурундуки. И скоро их семья со многими передружилась. Сперва, конечно, Батянька, за ним Лида, а потом и мама. Мама подходила к компании минут через 10 после того, как ее начинали звать и упрашивать. И обязательно в руках карандаш, ластик и страничка рукописи. То есть листы, напечатанные не типографскими буквами, а на пишущей машинке. Компания, конечно, приутихала, потому что на пляже у людей что в руках? Карты? Да полиэтиленовые мешочки со сливами. Да, жбанчик с кислым вином. А тут вдруг рукопись. Обязательно кто-нибудь доспрашивал. «Вы что, журналистка, да?» Мама отвечала. «Ну, в общем, редактор». Потом Лида узнала, что если пойти по пляжу в сторону Молочной реки, то где-то там дальше есть кладбище крабов. Она, честно говоря, не очень верила в это кладбище. Но дело в том, что у них компания подобралась. Одни взрослые. И если, подумала Лида, не найдется крабьего кладбища, то, может, найдется какая-нибудь девочка, с которой можно подружиться, или уж в крайнем случае мальчишка. Кончилась их колония, те 10 или 15 палаток, что стояли все-таки как бы вместе, не забывая друг о друге. Дальше уже ничего не было, кроме пустынной выжженной степи по одну сторону и моря по другую, такого спокойного и такого гладкого, словно огромный каток. Море все было облито солнцем. Крохотные, тоньше стекла, волночки боязливо трогали песок. Так хорошо было идти Лиде, так незнакомо и непривычно по сравнению с тем, что она знала раньше, только немного жарковато. Но ведь это бултыхнулся в море и шагай себе дальше. По телевизору или из картинок крокодила, который любил покупать Батянька, Лида вывела себе представление, что море – это обязательно толпы народа. Теснота – не то что яблоку, вишенке некуда упасть. Теперь она была удивлена тем, что она здесь совершенно одна. Такое в Подмосковье нечасто случится. Она не знала той простой истины, что люди куда больше любят говорить про уединение, чем оказываться в нем. Уединенных мест как раз на свете немало. Да что-то мы туда особенно не стремимся. Ее остановила река, которая выбегала к морю из густой тростниковой заросли. Лида никогда не видела живой тростник и все же сразу догадалась, что это он. Наверное, по каким-нибудь кинопутешествиям или фильмам. Река была хоть и довольно узкая, метра 3, что ли, но ненадежная, слишком быстрая. Сталкиваясь с морем, она заводила водовороты. Лида присела на корточки, опустила ногу в непривычно холодную воду глубже, глубже, но так и не достала дна. И все это место показалось ей ненадежным, молчащим, словно оно ждало чего-то, словно заколдованным было. Так и чудилось, что в этих тростниках водятся гадюки. И неуютно ей было стоять босыми ногами на сыпучем берегу среди вихров жесткой травы. Река Молочная. И название странное. Где-то там, за этой холодной границей, расстилалось кладбище крабов. Все-таки она не повернула назад. Опять опустила ногу в воду, пошарила там, в невидимой мутной глубине. Дна не было. И тут она прямо всем сердцем почувствовала, что здесь могут быть и пиявки, и водяные змеи. Но, обманывая себя, она сделала вид, что нечаянно соскальзывает другой ногой. Ухнулась в воду, почувствовала, как ее уносит в море, забултыхала руками-ногами и почти сейчас же уцепилась за другой берег. Там плыть-то было 3-4 взмаха. Как ошпаренная выскочила из воды. Странно. Переплыв Молочную, Лида словно бы и расколдовала ее. Тростники росли себе, да росли, как раз довольно интересное, а вовсе не зловещее растение. И почему обязательно змеи? В этих краях, между прочим, ни змей, ни комаров, ни оводов. В общем, ничего кусачего. Лида отправилась дальше, однако никакого кладбища крабов не открыла. Вместо этого очень скоро началась какая-то колония, а вдали, отделенные широким полем дикой степи, стояли домики, росли деревья, сельцо. Наверное, в этой колонии тоже ходили слухи, что где-то за рекой Молочной раскинулось крабье кладбище. Лида усмехнулась и смело ступила на территорию чужого поселения. Какая-то женщина оттирала песком закопченный казан. Тут, как и в Лидином государстве, еду варили и жарили на кострах. Мальчишка лет 12-13, который, скучая, читал книжку, поднял голову, сквозь темные очки стал разглядывать Лиду. Лида повернулась к нему спиной, постояла некоторое время у самой кромки воды, будто бы что-то там рассматривая в морской дали, и пошла купаться. Про себя Лида решила, что если он тоже пойдет, она с ним познакомится. Мальчишка не пошел. Как потом выяснилось, это был довольно-таки бесцветный типчик, скукота Иваныч по имени Женя Сидоров. Они с Надей раз или два брали его на малозначительные дела, а может, дела от того и становились малозначительными, что в них участвовал Женя Сидоров. Но в эту минуту она еще ничего такого не подозревала, и потому шла, чуть раскачиваясь, и довольно-таки картинно водила пальцами по гладкой теплой воде. Азовское море в тех местах – сплошное раздолье для купальщиков. С утра до вечера оно парное. Дно – песочек. Глубина подбирается медленно. Уходишь от берега метров на 50, а тебе все по грудку. Кто даже совсем не умеет плавать, и то не боится. А Лида умела. Она шла и шла все дальше от берега, потом поплыла, распуская медленные волны, глядя, как за зелеными чистейшими и мягким стеклом воды работают ее руки. И еще одна есть странная и хорошая особенность у Азовского моря в этих местах – мели. Для проходов они, конечно, вещь довольно-таки дрянная, а для людей лучше не бывает. Плывешь прямо в открытое море, не боишься, не оглядываешься назад, потому что метров 30 проплыл – остановка, можно отдохнуть, вода тебе по пояс. Отдохнул, плыви дальше. Метров через 50 – новый отдых. Лида так и плыла. Одна мель, вторая, третья. Уже берег был далеко. На последней мели, до которой добралась она, вода была выше, чем по грудь. Но Лида хотела показать тому мальчишке, какой он дурак, что не пошел с ней купаться. И поплыла. И сразу пожалела. А вдруг там больше не будет отдыха? Сколько же это может продолжаться? И так забралась чуть не на середину моря. Но очень уж ей не нравилось отступать. И в тех случаях, когда все-таки она делала это, Лида долго потом не любила себя и обзывала трусливой крысой. Сейчас она плыла, и ей было страшно. Честное слово, любому было бы страшно, сами подумайте. До берега больше километра. А если шторм? Говорят, осенью здесь бывают жуткие штормы. Все море вверх дном переворачивает. Рыбаки тонут, рыбаки, взрослые дядьки. Уже несколько раз она пыталась ногой достать дно. Уже вода казалась вязкой, словно замешанной на клею. И было холодно. Лида легла на спину, как учила ее батянька, раскинула руки. Страх мешал ей отдыхать. Теперь она повернула бы назад, да чувствовала, обратно ей не доплыть. Она все дальше уходила в открытое море, умоляя себя не бояться и с каждым грибком все больше приходя в отчаяние. Вот и подумаешь, кем лучше быть, смелой или трусливой? Лида судорожно хватала воздух раскрытым ртом и выплевывала воду, которая все чаще попадала ей в рот, и гребла деревянными руками от берега. Потом ей казалось, что если бы пришлось плыть еще хоть метров 20, она бы не дотянула. Впрочем, так всегда потом кажется. Лида стояла совершенно одна посреди бесконечно залитого солнцем моря, и вода едва доходила ей до колен. Вдали белелись палатки чужой колонии, а за ними степи-мазанки с красными крышами, среди зелени, А еще дальше, темно-зеленые просторы виноградников, видно было далеко. И таким Лиде глупым показалось ее кокетство перед тем мальчишкой. Вот утонула бы из-за какого-то дуралея. И тут подумала, а пусть он на самом деле думает, что она утонула. Уплыла в море, привет. А потом, через денька три, например, она снова там покажется. Тот он глаза разинет. В общем, Лида решила не возвращаться на берег, а идти по мели в свою сторону. И она пошла. И так странно было идти среди совершенно открытого моря. Рыбья мелочь, приплывшая покормиться и отогреться на отмели, разбегалась у нее из-под ног. Нельзя сказать, что идти по воде очень уж легкое занятие. Но спешить Лиде было совершенно некуда. К тому же она чувствовала необыкновенность своего положения и знала, что душа ее вряд ли еще раз решится залезть в такую даль. Это ясно. Лида была здесь первый и последний раз в жизни. Подводный остров. Мой подводный остров. Вот я уйду с него, и здесь останутся только рыбы. Вся эта длинная предыстория, на которую в книжке пришлось истратить немало страниц, у Лиды перед глазами пронеслась за несколько секунд. И она затормозила лишь тогда, когда вдруг увидела на своем подводном острове еще одного обитателя. Это была Надя. Лида заметила ее издали. Лежит на воде синяя шапочка. Даже решила вначале, что это мячик. Потом, что кто-то плывет. Она остановилась. Но шапочка не двигалась. Это было странно и страшновато. Сидит посреди моря человек. Смотрит непонятно куда и не шевелится. Лида кашлянула раз, другой, чтобы обратить на себя внимание. Никакой реакции. Тогда она пошла вперед, стараясь погромче буравить воду. Да еще и запела. Наконец шапочка повернула в свою сторону, вскочила, побежала к Лиде, крича: «Подождите! Пожалуйста!» Это была девочка, чуть выше Лиды и заметно полнее. Но все-таки девочка, а значит, ничего страшного. Много по воде не пробежишь. Теперь она шла навстречу Лиде, тяжело дыша, и она плакала. Остановилась, протянула мокрую руку, которую Лида довольно неловко пожала. «Я, извините», она и улыбалась, и все еще плакала. «Вы не скажете, в какой стороне берег?» «Что?» «Я, понимаете, слепая. Ну, без очков плохо вижу. Плавала, плавала, и вот. Я, видите ли, близорука». Так странно было думать, что человек не видит всего на километр, даже меньше. Лида недоверчиво улыбнулась и показала рукой. «Вон он, берег, там». «Я, в общем, тоже так думала», — сказала девочка. «Но знаете, когда не видно...» Она виновато улыбнулась. «Вдруг не туда плывешь, понимаете? Страшно». Потом она опять протянула руку. «Вы извините, я не представилась. Надя Старобогатова. Давайте поплывем вместе». «Давайте», — неловко ответила Лида. Никогда еще она не говорила на «вы» девочкам своего возраста. Так началось их знакомство. Надя говорила: «Теперь мне осталось только в вас влюбиться». «Почему?» — удивленно улыбнулась Лида. «Ну, так обычно бывает. Спасенная девушка влюбляется в своего спасителя». У Лиды сердце вздрагивало, и сама, не зная почему, она волновалась от этих шутливых Надиных слов. Надя была старше ее всего на год с хвостиком и думала, 12-13, какое имеет значение. Но, оказывается, огромное. Или просто Надя была таким особенным человеком. Каким это особенным? Вечером, лежа в палатке и глядя через распахнутую дверь на море, на две яркие звезды, висящие у самого горизонта, Лида вспоминала их разговоры, Надины зеленоватые глаза. Нет, дело не в том, что она много знала, хотя и это тоже. Главное, что она про все говорила как-то необычно, по-своему. Однажды Лида пришла к ней в ту самую палаточную деревеньку за молочной рекой. Надя, сидя на брезентовой табуретке, писала в блокнот. Увидела Лиду, улыбнулась и спросила: «Ты пишешь дневник?» Лида смущенно покачала головой. «А я так и думала», — ободряюще сказала Надя. «Я сейчас Почти что про тебя пишу.
Про меня?
Вместо ответа Надя стала читать. Зачем пишу дневник?
Чтобы не забыть.
Но то, что я пишу, мне кажется, я и так никогда не забуду. Ну а что, если и забуду? Что из этого? Почему надо не забывать?
Лида в точности не запомнила эти слова. Только осталось удивление в душе и последняя фраза. Почему надо не забывать?
Особенно волнующая. И сейчас, глядя на низкие звезды, слушая звенящее пение степных кузнечиков, она думала, как же она забудет это?
Да никогда.
Значит, и никакой дневник не нужен.
И потом, все равно же ничего хорошего не получится. Только какой-нибудь скелет вроде сочинения, как я провел лето.
Всякий такое писал, верно?
Так разве можно его сравнить с настоящим летом?
А если все-таки забудешь?
Ну и пускай.
А почему надо не забывать?
Ей нравилась независимость и гордость этой фразы.
Но все-таки забывать было жаль.
Она слушала ровное дыхание своего отца, своего батяньки.
Вот уж кто никогда ничего не забывает.
Мама смеется.
Ты как старьевщик, ей-богу.
Или мама еще так говорит.
Идешь вперед, а голова на 180 повернута.
Батянька улыбается.
Ну и чем плохо?
Затылком часто ударяешься, понял?
Что люди глазами видят, ты об этом затылком. Хлоп, хлоп.
А батянька как учует, что мама начинает спорить, сразу старается увести разговор на другое.
А нельзя ли, говорит, мне затылком о парочку котлет хлопнуться, а?
Чего-то жрать охота, точно, Лид?
А мама сразу, ну и что это у тебя, Николай, за медвежьи ухватки? 10:00 вечера, кто же сейчас ест?
И поехали совсем в противоположную сторону.
Или был еще у Нади с Лидой такой случай. Вечером Лида провожала ее до Молочной. Кстати, там, оказывается, существовал мостик совершенно недалеко за тростниками, поэтому купаться в пиявочно-змеиной воде было совсем не обязательно. Надя и Лида подошли к мостику. Всю дорогу они шли под руку, потому что Надя в темноте да сослепу без конца спотыкалась. И оттого они шли под руку, почти в темноте, под звездами. Между ними возникло то хорошее, чему я, например, название подобрать не могу. Лишь знаю, что весь мир становится тебе родной. Звезды, темнота, теплая степь. Кузнечики звенели так, что, казалось, разговаривать невозможно. На самом деле можно было разговаривать даже шепотом. И было понятно, что кузнечики ничуть не портят тишину. Лида и Надя шагали, крепко прижавшись друг к другу. И Лида молча, потому что не знала, что говорить. Они взошли на мостик, довольно старый, но крепкий, сели на край его, свесили над водой ноги. Это у них было всегдашнее – посидеть перед прощанием. Тростники стояли неподвижной, зубчатой стеной. Надя сняла очки с толстыми, словно бронированными стеклами, запрокинула голову, дотронулась плечом до Лидиного плеча. Лида сидела, боясь шелохнуться.
«Смотри, как странно!» – тихо сказала Надя.
«Я близко и не вижу, а самое далекое вижу. Вот даже очки сняла, и еще лучше видно». Лида теперь тоже смотрела, подняв голову на звезды, которые ровно и сильно светили внизу. «Ты видишь большую медведицу?» – вдруг спросила Надя. Лида, волнуясь, как на уроке, отыскала в звездной россыпи несколько этих песчинок, похожих на ковшик вытянутой ручки, но ничем не похожих на медведицу.
«Видишь?»
«Вижу.
Теперь смотри.
Ручка.
Средняя звезда. Только внимательно».
Лида нашла нужную звезду, стала всматриваться. «И так, и эдак».
«Ну?» – спросила Надя.
«Да чуть выше».
И Лида увидела.
Над яркой звездой горели еще две, но такие крохотные, такие слабые. Свет их едва-едва процарапывался сквозь огромную толщу темноты.
«А как же ты?» —
Лида запнулась, повернула голову к Наде. Та смотрела совсем не на небо, а вниз, на невидимо журчащую молочную речку.
«Да я их и не видела никогда», — будто с обидой сказала Надя. «Я просто про них читала».
И так странно было. Один человек читает про то,
чего не видел и никогда не увидит. А другой, у него, может, зрение 150%, а он-то и есть настоящий слепой. И вдруг подумала, как я. Надя все сидела, опустив голову. То ли грустно ей было, то ли просто о чем-то подумала. «Я и большую медведицу-то не вижу», — тихо сказала она. «Только две звезды и все». «Какие? А какие?» — невольно вырвалось у Лиды. Ей хотелось посмотреть на звезды, которые видит Надя. «А я и сама не знаю, представляешь, Лид, я же вижу совсем другое небо. Может быть, даже это вовсе не медведица». Она, что видела, того не понимала. А что понимала, того не видела. Только, знаешь, пусть это останется между нами. А что? Ну, не люблю, когда про меня слишком много знают. Хорошо. На мгновение Лиде стало как-то не совсем уютно. А как же я? Ну, ты — это одно, а другие — совсем другое. Тем же вечером Лида пробовала поговорить о звездах с Батянькой. А он, видно, был не в том настроении или не знал, что говорить, и отшутился. «У меня, Лидок, две звездочки на свете. Одна Мариночка», — он кивнул на маму, — «другая Лидка». Мама, только что вышедшая из моря, стояла тут же, закутавшись в махровую простыню. Ночные купания, как известно, чему-то там способствуют. «Ох, Николай», — сказала она, — «какой же ты еще мальчишка!» На том разговор у них и прекратился. Надин отец, а жили они здесь, между прочим, вдвоем, называл Надю 33 несчастья. Лида, как говорится, от комментария воздерживалась, но, с другой стороны, посудите сами. То человек в море заблудился, в море и заблудится, то пятку распорол ракушкой. Лида прожила на Азовском 2 недели, и никто не порезался, а Надя порезалась. Теперь ерунда с этой книжечкой. Даже трудно сказать, в чем тут дело. Может быть, из-за того, что Надя плохо видит? Да нет, не только. Она вообще малость неуклюжая, вернее, невезучая и немного слишком полноватая. Их дружба продолжалась ровно 9 дней. Лида потом припомнила все точно по числам. Но и в Москве она часто вспоминала лето и Надю. Особенно, когда произнесет или сделает что-нибудь такое, на прежнюю себя непохожее. И девочки из класса глянут так удивленно, даже вроде почтительно. Во, Филиппова дает. А Лида так и чувствует. Это же в ней Надина говорит. Однако расстались они в тот раз жутко по-глупому. Заговорила в Лиде прежняя дурацкая Лидка Филиппова. Сперва она постеснялась сказать, что у Батяньки отпуск 18 дней, что он рабочий. Им уже уезжать не сегодня-завтра, она молчит. Надя, конечно, и не знает ничего. Потом решила, скажу. Пришла, а отец Надин ей говорит, ушла за молоком в село. Лида ни с того ни с сего. Я зайду послезавтра, нас не будет 2 дня. И ушла. И какое-то глупое состояние, вроде все позади, с плеч гора. А в то же время обидно, поступило как дикое. Последний день, последний такой хороший денек, когда надо купаться на прощание и найти какую-нибудь необыкновенную ракушку, чтобы после помнить это место. Тот последний грустный и счастливый денек. Она провела, вся испсиховавшись, что вдруг Надя все-таки придет. Такая чушь. Да еще Батяньку подгоняла, мол, опоздаем. Хотя это совершенно взрослых дело, опаздывать, не опаздывать. Да и главное, уезжать отсюда в спешке совсем не хотелось. Так и расстались. И говори потом, что Лида Филиппова якобы умная девочка и учится неплохо. Встретились они по нелепой счастливой случайности. Батянька, забыв, что Лиде это уже как-то не по возрасту, взял билет на елку. Наверное, распределяли в цехкоме. Ну и Батяньку, конечно, вспомнили. Не столько, небось, из-за Лиды, сколько из-за того, что сам Батянька на хорошем счету. Лида уж кривилась, кривилась, а Батянька говорит, Я бы сходил, подарок дадут. Он шутил, конечно. Но мама на этот счет не любила и шуток. Господи, Николай, яблок Лиды не видела. Вон лежат на блюдечке с голубой каемочкой, мытые, чистые. Подать тебе? Она, если есть возможность, Батяньку обязательно одернет. Ладно вам фикстулить, Батянька говорит. Мама и тут не упустила. Что за лексикон? Если уж хочешь на жаргоне изъясняться, хоть говори современно, а то какой-то изъеденный молью словарь 50-х годов, ей-богу. Мама права. Батяньку надо воспитывать. И сказать он может не так. И шуточки у него получаются иной раз не того. Однако сама, не ведая, зачем, она взяла вдруг и сказала. Пойду, мама. Вот папочкина дочка. А вы обе мои дочки, говорит Батянька. Зазнай-ка ты, Николай. И засмеялась мама. Но заметно было, что ей обидно. А Лида потом сама с собой рассудила, что ничего страшного не случится. Был у нее, правда, запланирован на тот день каток с одним мальчишкой из параллельного 6 класса. Но мальчишка был скучный. Тут даже имя его не стоит упоминать. Да и каталась она, не сказать, чтобы уж очень по-водорезовски. Скорее наоборот. Поэтому невелика потеря. А Батяньку поддержать не помешает. Чуть что, всегда его уедают. Место, куда ей надо было идти, называлось «Клуб Чкалова». И когда она прочитала адрес, улица Правды, внутри у нее тревожно вздрогнуло. Название улицы она слышала от Нади. То ли Надя именно там живет, то ли где-то там в том районе. Сперва даже совсем хотела не идти. Но тут же обругала себя трусливой крысой. Да и как ей было встретить Надю? Это тебе не сказка, не роман. И все же дрожала, как овечка. Может, сердце чуяло? Надю она увидела буквально через секунду после того, как вошла. Прямо в раздевалке, среди неимоверной толкучки. Представление должно было начаться минут через 5 или 10 минут. Не знаю, приходилось ли кому замечать, а я замечал, если люди чем-то близки друг другу, в старых книжках это называли не очень-то понятными словами «родство душ», то они обязательно встречаются, сталкиваются неожиданно или начнут разговаривать «елки-палки», до них оказывается куча общих знакомых. Вот, говорят, мир тесен. А я как-то задумывался над этим. Нет, не мир тесен, а очень просторен, но тесны дорожки, по которым мы ходим. И, кстати сказать, не так уж их много. Не так уж много у каждого из нас на свете родственных душ. «Надя!» – крикнула она. Надя обернулась удивленно. Она еще не нашла Лиду глазами. Ее взгляд еще бродил лишь где-то в Лидиных окрестностях. «Лида? Это ты? Ты где?» Они уже пробирались друг к другу сквозь голдящий народ. «Лидка, как не стыдно! Я даже твоей фамилии не знаю. Уехала как шпионка!» И тут же остановилась. «Ой, Лид, я ужасную чепуху несу, да? Мой отец чего-то напутал. Я прихожу, а мне говорят, они час назад уехали». Значит, она все-таки приходила. Сердце сжалось от стыда и того почти забытого старого страха. Но ничего плохого случиться уже не могло. Они встретились, это главное, а все остальное исчезло, испарилось, как снежинка на сковороде. «Какая снежинка?» – подумала Лида. «Что я несу?» Она ничего не запомнила из представления. Помнила только, что хохмели напропалую и над положительными образами, и над кикиморой. Все смеялись кругом, и они с Надей смеялись только не в тех местах. И от этого получалось еще смешней. Под конец, когда раздавали подарки, вышла, правда, маленькая заминка. Лиде неудобно было появиться домой без подарка. Но и неудобно было перед Надей, что она, Лида, будет стоять в очереди с малышами. И вдруг Надя то ли поняла, то ли, в общем, вдруг она говорит: «Давай получим, я уже 100 лет подарки не получала». И ничего особенного. Постояли, получили. На них никто даже внимания не обратил. Правда, на прощание Лида опять немножечко задурила. Надя просит: «Лид, Давай зайдем. Я здесь совсем недалеко живу.
Чего, спрашивается, не зайти? И одета нормально. И спешки никакой. Куда спешить? Каникулы.
Тем не менее, она долбит, как какой-нибудь Ильченко и Карцев. Нет, не могу. Нет, не могу. Нет, не могу.
Только у тех-то смешно получается, а у нее глупо и больше ничего.
Ну, ладно. И этот подводный риф миновали. И еще парочку с телефонными звонками, да с записными книжками. И теперь она была приглашена к Наде в гости.
Из воспоминаний своих Лида вынырнула, наконец, на свет Божий. Она все еще стояла перед шкафом. Что-то ее словно звало. Оглянулась. В полуоткрытую дверь на нее смотрел Батянька. И, наверное, смотрел он на нее долго, как-то чувствовалось. На мгновение столько всего мелькнуло Лиде в этом отцовском взгляде. Он будто ее о чем-то спрашивал, и чему-то радовался, и чего-то опасался. Но Лида сумела пересилить себя.
«Эй, не стыдно подглядывать?»
И отец тоже пересилил себя.
«Вот разложу я сейчас, на чем потверже тебя. Да выпарю хорошенько, тогда будет тебе подглядывать».
И вдруг безо всякого перехода попросил. «Пойдем погуляем, Лид?»
«Не, батя, не могу. У меня сегодня дело в 4:00».
«Ну так времени вагон.
А пока собраться, пока доехать».
«Доехать? Куда доехать?»
«Очень ты, батянечка, следователь хороший».
Бывший Булк махнул рукой.
«Мать тоже накручивается. Мы сегодня к Ивлевым приглашены».
Он вздохнул. «Ладно, пошел один».
«Мы приглашены». Это было мамино выражение. А Ивлевы – мамины друзья с работы.
Он вышел на улицу и остановился, соображая, где сейчас может быть пиво. Не то, чтобы ему очень хотелось пива. В январе это среди такого холода. Но выходной есть выходной, так решил про себя бывший Булка. И отправился в парк. Дорога, по которой он шел, была знакома ему до последнего сантиметра. Впрочем, ему здесь все знакомо до последнего сантиметра. Шутка ли, почти 40 лет человек прожил на одном месте, на одной улице, в одном районе. Только дом сменил. Бывший Булка считал себя и совершенно справедливо коренным москвичом. Хотя на многих московских улицах он не бывал лет по 5, а то и по 10. А кое-какие вообще никогда не видал. Вся жизнь его проходила здесь, на отведенной ему, как бы сказать, судьбой территории. Раньше, когда был помоложе, он даже расстраивался, что, мол, кажешься, ты свободен, а выходит на привязи. Но потом решил, да какое это имеет значение. Везде такие же люди, такие же улицы и дома. У входа в парк с ним поздоровался парнишка, примерно так Ледушкиного. Он прикинул возраста или чуть помладше. В руках были коньки. Бывший Булка улыбнулся, подмигнул ему и пошел себе дальше. А сам стал соображать, кто бы это такой мог быть? Из двора? Да вроде нет. Может, когда он в школах выступал? Дело в том, что нынешней осенью ему дали орден. И потом звонили из нескольких школ, просили выступить. Ёлки-палки, уже узнают, подумал бывший Булка. Надо мне как-то посолиднее держаться, а то неудобняк. Он не знал и никогда, конечно, так и не узнал, что виноват здесь был не орден, а Лида, которая считалась среди 6-х и отчасти 7-х классов довольно-таки симпатичным кадром. Как раз в этом смысле и поздоровался с бывшим Булкой мальчишка, который, если уж говорить все до конца, был тем самым скучным человеком, с которым Лида собралась была пойти на каток, да вместо того отправилась на елку, встретила там Надю и так далее. Словом, все остальное вы знаете. Вот такие бывают хитросплетения. Причем именно в жизни, а не в стихотворениях, дом, который построил Джек. Бывший Булка шагал по аллее парка, который казался ему когда-то таким огромным и даже таинственным, а теперь стал просто парком с десятком аллей, полсотни дорожек и, наверное, 1000 деревьев. Бывший Булка знал этот парк наизусть. Он здесь одно время бегал для формы, когда более серьезно играл в футбол.
День был пасмурный, но морозный. Деревья стояли засахаренные инеем. Дышалось легко. И все же его не оставляла тревога. Странно. Чего бы это такое? Последние недели две неясная тревога то и дело просыпалась в нем, когда он бывал ничем не занят. Лидка? Нет. То беспокойство и счастье, которые назывались словом «Лида», тихо лежали сейчас в его сердце в отведенном им месте. Маринка? Тоже нет. Хотя, сказать честно, он был не очень доволен тем беспокойством и тем счастьем, которое называется словом «Марина». Но это уж давнее. К этому он привык, и не это его беспокоило. Больше у бывшего Булки никого не было. Он родился в 41-м году. Отец его погиб в 43-м. И был он на 15 лет моложе нынешнего Булки. Мама умерла в 67-м. Лидочке год не исполнился. Ни теток, ни дядек. Есть, правда, у Марины брат, но... И вдруг он догадался. Это же я о себе беспокоюсь. Даже остановился. Даже весело стало. Себя он в расчет не принимал. Я лично? Да, все железно. И усмехнулся. Опять бы сейчас Маринка припилила его за древнегреческий жаргон. Окончательно он развеселился, когда увидел, что тот парнишка с коньками явно за ним следит. Ёлки зеленые, он, не дай бог, еще автограф попросит. Бывший Булка прибавил шагу. Ему жутко хотелось посмотреть. И как нормальный взрослый, уважаемый на заводе человек, он мог бы, конечно, пристально так оглянуться, но это было бы не по правилам. На ходу он снял перчатку, уронил ее, наклонился и увидел, что мальчишка идет за ним в шагах в пяти. «Плохи твои дела, Батон! Завалился ты на хвосте агент!» Помнится, он сам когда-то преследовал этаким же вот манером знаменитого центр-форварда Эдуарда Стрельцова. Они вдвоем за ним гнались, он и Володя Терешков. Причем Стрельцов, кажется, тоже чувствовал, что за ним следят. Тогда еще не было моды брать автографы. Они просто шли за великим футболистом, и все. Но Стрельцов вдруг остановил машину, какую-то победу. Сел, да и был таков. Бывший Булка и сейчас еще очень ясно помнил, как они стояли с Володькой, два растерянных от восхищения 12-летних хмыря. А победа уж и след простыл. «Номер заметил, Булан?» «Откуда?» И тут бывший Булка увидел кафе. Обычную такую стекляшку. И мгновенно сообразил, что может использовать тот же стрельцовский финт, только малость его видоизменив. Он толкнул стеклянную дверь, с ехидством подумал. «Сюда-то тебе, голубчик, хода нет. Сперва подрасти чуток». Вошел в прокуренный глухо гомонящий зал и вспомнил, что, между прочим, собирался по пиву. Но пиво теперь занимало его очень мало. Сквозь прозрачную стену хорошо было видно, что мальчишка терпеливо караулит его на улице. «Спокойно. Или мы детективов не читали?» Бывший Булка на всякий случай снял шапку и пошел на кухню, где стоял чад и слышался грохот громадных крышек. Его сейчас же остановила тетка в замусоленном белом фартуке. «Ну нету шашлыка, понятно, что вы лезете? Как я не знаю?» «А выход есть?» «Чего?» Тут он и сам увидел небольшую дверку на крепкой, словно капкан, пружине. Бывший Булка распахнул ее, сейчас же в него ударил залп холодного пара. Булка выскочил на улицу и побежал. Бежалось ему легко. «Вот что значит не курить!» — с удовольствием подумал он. Дома, уже поднимаясь по лестнице к себе на четвертый этаж, он опять вдруг почувствовал тревогу. Эту непонятную тревогу за себя. Он скорее повернул ключ. Замок, отлаженный собственными руками, работал как часики. Захлопнул дверь. «Лидка, Маринка!» Из кухни вышли его жена. «Лиды нет уже». «Маринчик, пойди сюда!» «Осторожней», — сказала, — «на прическу не помни». Лида прошла низкую, словно подземный ход, арку и оказалась на огромном дворе. Здесь сумели уместиться грибки, беседка среди немолодых уже деревьев, дощатая горка с длинным и широким языком льда, блестевшим среди вытоптанного снега, хоккейный каток еще что-то за низким палисадничком и за зеленой дырявой сеткой. Не двор, а целый стадион. Его с трех сторон обступали высокий мрачноватый дом, сложенный из серого кирпича. Все это было совершенно пустым, несмотря на каникулы. В том районе Москвы, где жила Лида, таких домов и таких дворов не водилось. Там дома были старые, обжитые, по большей части двухэтажные. Лидин пятиэтажник среди них выделялся. Но по сравнению с этой громадиной он казался бы просто недоделанным карапетиком. К Надиному подъезду ей пришлось пройти через весь двор. На табличке у лифта было указано, что квартира 127 на восьмом этаже. Лида нажала кнопку, лифт громко крякнул всеми своими железками, однако пошел легко и быстро. В это как раз мгновение кончилась Лидина прежняя жизнь, довольно-таки простая и беззаботная, жизнь, которой живут очень многие из тех, кто держит сейчас в руках эту книжку.